Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Об этом празднике напоминают названия улиц, площадей и городов. Покровка, Покровские ворота, город Покров. В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой, народная этимология, да как и я сам, несколько лет назад буквально, связывает Покров с первым снегом, который покрывает землю, указывая на близость зимних холодов. Меня зовут Александр Ананьев. Я ведущий программы «Вопрос неофита» в «Светлом вечере». И вот в чем истинный смысл и значение праздника, который мы отмечаем сегодня, 14 октября? Об этом мы поговорим сегодня с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма Козьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником вас.
С праздником у вас.
Да. А как правильно называется этот праздник? Я думал, что он всегда называется просто Покров, как мы его называем, Покров Пресвятой Богородицы, и вот я нашел, что Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы — это правильное название этого праздника.
Ну, вообще, обычно Покров Пресвятой Богородицы немножко короче, вот так вот, в народе называется. Не в народе, а в церковной традиции.
Да. Вернемся к истокам, вернемся к истории. Каким событиям посвящен Покров Пресвятой Богородицы, праздник, который в православии отмечается 14 октября?
Это осада Константинополя, объединенной дружиной врагов Византии, то есть восточной части Римской империи, в которой в этой осаде, кстати, как считается, участвовали в довольно большом количестве, в том числе и дружины славян, русов. Вот, то есть в каком-то смысле удивление этот праздник вызывает, что понятно, почему празднуют греки, но почему его празднуют в России потомки тех, кто проиграл, и не празднуют его в Греции, он же совершенно не распространен, этот праздник. Его не празднуют потомки тех, кто был избавлен. Вот это такое удивительное совершенно чутье русского христианского сердца, которое очень много важного уловило в этом празднике для себя.
Проиграл ли? Вот в чем вопрос. Насколько я понимаю, вот эти вот войска, осадившие Константинополь, увидев это небесное явление невероятное, они отступили и ушли без объяснений.
Нет, нет.
Нет?
Такого в Синоксаре такого праздника нет. Более того, Покров видели только два человека. Покров не видел Константинопольский патриарх, духовенство его окружавшее, император, императрица, которые молились во Влахернском храме, а увидел только юродивый Христа ради Андрей и указал, то есть открыл на это явление глаза своему ученику Епифанию. Вот это удивительно.
То есть из этого огромного числа горожан, спрятавшихся, укрывшихся за стенами Константинополя, это явление видел лишь блаженный Андрей.
Да, со своим учеником. И он об этом рассказал всем, а поскольку весь Константинополь знал святость этого человека, то это, а люди были глубоко верующие, даже не увидев сами этот покров, они увидели в этом духовным зрением защиту Матери Божией. Видение состояло в том, что она снимает с себя амафор, которым была покрыта ее голова, и распростирает над всеми молящимися, таким образом защищая их от бед.
Амафор. Не могу не спросить. Это плат? Это платок? Это какая-то косынка или что это?
Трудно сказать. Так называлась верхняя накидка, которую носили женщины в Риме, в Византии. Сейчас амафором называется одна из священных частей облачения епископа. Такой длинный, ну, можно сказать, плат узкий, на котором находятся три полосы, как символ высшего церковного священного служения. И он символизирует собой изначально этот плат. И в древности он был из овечьей шерсти. Овцу, которую Христос спасает, вот ту самую одну овцу, ради которой он оставляет 99, как добрый пастырь, идет ее спасает и возлагает на свои плечи, на рамена, потому что она не может идти сама обратно к стаду. Он ушел за ней в опасные горы, где звери, где погибель, она не может идти, он несет ее обратно. Вот этот, сейчас амафора употребляется в основном вот в этом значении. Но в богослужебных текстах «покрый нас от всякого зла, честным твоим амафором» мы поем, да, в молитве Матери Божией Древней. Вот, ну, можно назвать это покров.
Но вот про эту связь я даже не читал, хотя я вот, собственно, готовился к нашему разговору, почитал, а связь вот этого спасения с этим спасением, она делает смысл этого праздника гораздо глубже, получается.
Да, да, это, во-первых, доверие верующих людей святому, которому это открыто. Это их сокрушение сердечное, навык покаянию, в котором они считают себя, может быть, недостойными видеть это явление. И это вера в заступничество Матери Божией, вот, которой, конечно, все они молились. В Лохернском храме, это не самый большой храм Константинополя, он значительно меньше Софии, но, насколько я знаю, там хранилась как раз Риза Матери Божией, как великая святыня.
Угу.
И они пришли молиться туда именно ей. И поэтому в ответ на их молитву вот такое явление святому человеку они восприняли как ответ самой Пресвятой Богородицы всему городу. Вот, утвердились в вере, и я сейчас точно не помню, но, по-моему, там и буря раскидала существенную часть кораблей, и между собой те, кто осаждал Константинополь, перессорились и ушли. То есть победа досталась не военным путем, что удивительно. Это особенно верующее сердце чувствует. Вот почему так важно было для русских людей стояние на Угре, понимаете? Когда вот хан Ахмат, 1480 год, огромная орда, там столько лет они побеждали, столько лет платили дань, а тут перестали, понимаете? Потому что окончание ига было взято не оружием. Они просто встали и ушли, потому что они поняли, что они не осилят вот это войско. Вот это, поэтому для русских людей это было очень важно. И здесь для русских людей тоже очень важно. Почему? Потому что верующее сердце, трепетно относящееся к Пресвятой Богородице, любящее ее, оно верит в то, что мы не по, может быть, не чистоте, а греховности своей, а она пречистая, поэтому вот неподобное с подобным, да, плохо сочетается. И подобное познается подобным, да. Но мы верим, что, тем не менее, она нас любит, и она распростирает над нами свой покров.
Что мы знаем об этом блаженном Андрее?
Ну, у него есть пространное житие, но очень драматичное. Всем советую его найти в интернете, прочитать. Там такое, что не придумаешь. Вот, почитайте.
То есть это...
Это великий святой. Да, это великий святой, действительно, который настолько... преуспел в подражании Христу, в смирении прежде всего, что Господь ему такое дерзновение давал и такие откровения. Он был способен это видеть.
Ну, просто вот когда смотришь на этот праздник со стороны, на эту историю со стороны, начинает казаться странным. Ведь в городе наверняка было много достойных людей, истинно верующих, переживающих и любящих Богородицу, но это увидел лишь блаженный Андрей.
Вы знаете, я думаю, что истинно верующим...
Не цари какие-то.
Истинно верующим было достаточно, что он увидел. Вообще, потому что вера человека, который давно в вере, она не зиждется на чудесах. Знаете, чудеса, вот можно даже без них, они не являются основой нашей веры. Они иногда укрепляют и подтверждают. Да, иногда они нам нужны, потому что мы можем унывать, можем изнывать. Иногда чудеса помогают обратиться к человеку. Даже какие-то небольшие на бытовом уровне случающиеся, которые, может быть, неверующий разум прочтет как совпадение, но человек ищущий понимает, что это слишком явное несовпадение. Вот. А верующему человеку чудо не нужно. Он и так верит. Почему? Потому что у него есть личный опыт общения с Господом или с Матерью Божией. Понимаете, у него есть молитва, и он знает, что это диалог. Он знает, что он не в стену молится бетонную. Понимаете, а что вот он слышит ответ в своем сердце, как приближение любимого Христа. Поэтому ему не надо уверяться. Вот если вы помните, как вот эти знаменитые отроки в печи Вавилонской, да, когда их Навуходоносор туда велит кинуть, они говорят, что да, мы согрешили, хотя это праведники, ну, они вот имеют сокрушенное сердце, да, и весь народ наш, мы все согрешили. Вот, и мы пойдем туда, и если надо, будет сгорим. Мы знаем, что Господь нас может избавить, но даже если Он нас не избавит, мы все равно в своей вере не откажемся. Вот они готовы умереть, неважно, будет чудо или не будет. Оно было. Вот это великое чудо состоялось, и мы до сих пор на каждый утренний его вспоминаем, во время, когда ирмасы поются каноны последних песней. Вот, «Отроки от пещи избавивай» знаменитые.
О том, что такое духовное зрение, мы поговорим подробнее чуть позже, а пока мне хочется разобраться еще с некоторыми техническими подробностями покрова Пресвятой Богородицы, праздником, который отмечается сегодня. А праздник этот не является двунадесятым, правильно?
Да.
Он привязан к конкретной дате и приравнен к двунадесятым праздникам. Вот что значит приравнен?
Ну, я думаю, что он не приравнен по уставу, но он приравнен по любви. Вот. Как еще одна возможность прикоснуться к святыне Матери Божией, которая вот нашим народом вот почему-то вот именно это так вот полюбилось. И столько вот взять, начиная с Покровского храма на Нерли, да, наверное, самого красивого храма Русской Православной Церкви, или одного из самых красивых.
У меня с храмом на Нерли была удивительная история связанная. Я же сам-то крестился где-то год назад, может, чуть больше, полтора. А когда мне было лет 9, родители подарили мне масляные краски. И я нарисовал первую картинку, и родители ее куда-то убрали. Я недавно нашел ее. Mm-hmm. И это был храм на Нерли. И я это понял с каким-то такой радостью, прям восторгом. Это была удивительная история.
Я рисовал его с этюдника в детстве. Правда, акварелью, а не масло.
Сколько художников сподобились взять в первый раз в руки кисть и краски благодаря этому красивейшему храму?
А он совершенный, понимаете, он совершенный. Это одно из самых величайших творений архитектуры за всю историю человечества. Вот, он небольшой, да, но можно вспомнить Мандельштама, который говорит: «И храма маленькое тело, великолепнее сто крат, громады, что скалою целой, к земле беспомощно прижат». Он совершенный снаружи, абсолютно. Это абсолютно гармония форм, линий, объемов. И поэтому ты стоишь как завороженный, глядя на него. И поэтому, чтобы вообще, если ты колеблешься в вере, да, и у тебя есть вопросы о христианстве, надо сходить в Третьяковку и посмотреть на Троицу Андрея Рублева и на Звенигородский чин, и съездить в Владимирскую область и посмотреть на храм Покрова на Нерли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
О совершенстве и о большом светлом празднике, о покрове Пресвятой Богородицы, сегодня мы беседуем с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма Козьмы и Дамиана на Моросейке. И я очень рад, что вы вспомнили этот удивительный храм. Согласно, отец Федор, базы данных «Храмы России», на территории России покрову Пресвятой Богородицы именно этому празднику, который мы отмечаем сегодня, посвящено 1384 храма, что ставит праздник покрова на второе место по общей статистике. На первом месте храмы и другие культовые объекты, посвященные Николаю Чудотворцу.
Да, удивительно совершенно. Полюбили наши предки храм покрова Пресвятой Богородицы. Для меня это тоже совершенно особый день, потому что в Московской духовной академии Покровский храм мне посчастливилось в этом храме служить во всех смыслах. Я участвовал в росписи этого храма. Я 3,5 года пел на клиросе в этом храме. И я был 27 лет назад ровно в этом храме рукоположен святейшим патриархом Алексеем.
Именно в Покровском храме. Да. Обделитесь, что конкретно вы расписывали, чтобы я в следующий раз обязательно обратил внимание.
Я там немножко успел, там узоры, там буквы. И когда вы пойдете по лестнице, будете подниматься с первого этажа на второй, я участвовал в росписи вот этих притворов. Ага. Там архангелы, горки, немножко одежды.
Вот чего я не до конца понимаю. Ну, не считая всего остального. Есть некое событие, которое случилось за пределами России, в Константинополе. Тем более я вот сейчас от вас узнал с некоторым изумлением, что, оказывается, и наши предки тоже как-то там принимали участие, правда, по ту сторону стены Константинополя, что, в общем, несколько даже расстраивает. При этом Заступничество Божьей Матери в истории происходило не один раз. Достаточно вспомнить, как в августе 1395 года по молитвам москвичей перед Владимирской иконой Божьей Матери татарские войска, по сути, ни с того ни с сего ушли обратно в степь. Это же тоже было изумительное событие.
Не татарские, наверное, все-таки это Тамерлан был. Это, наверное, это...
Монголы.
Монголы, да. Ну, точнее, скажем, монголы, да. Да, до сих пор историки, особенно неверующие, их очень злит это событие. Они все время ломают копии, почему же он развернулся, ушел, и придумывают какие-то убедительные объяснения, да, что там Москва после разорения Тахтамышем 1382 года там еще не набрала достаточно богатств, хотя основным богатством, которое после разграбления доставалось обычно степнякам, это люди, которых угоняли в плен, вот. Это живой товар, который дорого продавали, к несчастью. Еще какие-то смута или опасность потерять трон. Вот. Но для нас, верующее сердце, конечно, как око, чистое око блаженного Андрея, оно видит в этом заступничество Матери Божией. Потому что сопротивляться было некому. Войска достаточно не было. Тамерлан, как известно, да, железный хромец, он как ураган пронесся по огромным территориям, вырезая целые города и целые, прекращая бытие исторически целых народов. Вот, и знаменитая картина Верещагина, она как раз о том, вот эта гора черепов, да, апофеоз войны. Это как раз о том, что оставалось после Тамерлана. Вот, и смерть грозила просто городу всему. И сопротивляться стены не могли позволить долго. Все это прекрасно понимали. Поэтому все прекрасно понимали, что это чудо Матери Божией. Поэтому мы так любим Владимирскую икону. Поэтому на этом месте любимый всеми нами москвичами Сретенский монастырь, где была встречена великим князем и митрополитом эта икона, да, вот. Поэтому Сретенка улица, вот. И для нас это такое важное событие. Ну, еще и потому, что, понимаете, Матерь Божия, она имеет такую силу ходатайства, что каждое верующее сердце, которое к ней обращалось, за свою жизнь с этим сталкивалось. Раз, два, кто-то много. Понимаете, ведь удивительно что? Что все заповеди Божии, они являются в той или иной степени проекцией божественной жизни на жизнь человека. Да, Бог свят, поэтому Он показывает нам через заповеди, как нужно быть святым. Бог чист, Бог милосерд, поэтому Он, если мы хотим быть похожими на Него, Он от нас требует и милосердия, и чистоты. И Бог дал нам заповедь «почитай отца твою, матерь твою». И поэтому Христос, Сын Божий, Сын Человеческий, Он чтит свою земную мать. Он чтит Богородицу, Он ее слушается. Понимаете, вот если мы внимательно перечитаем этот отрывок из Евангелия от Иоанна, где рассказывается о браке в Кане Галилейском, в Кане Галилейской, который читается на каждое венчание, там вообще потрясающее событие. Христос говорит: «Еще не пришел час мой, это не мое дело, да, жена, что тебе?» То есть в замысле Божьем первое чудо должно было состояться не в Кане Галилейской. Вот он, промысел Божий, представляете, это того, кто творит и промышляет во всей вселенной. И вдруг мама его говорит, она ничего не говорит, да? Она говорит: вот идите, она дает ему понять, что ей этого хочется. Потому что праздник должен быть праздник, а свадьба, на которой кончилось вино, ну, представь себе сейчас, что это такое, да? Это позор, да, вот это. А это те самые, у которых на свадьбе кончилось вино, вот, они бедные были, ну, не хватило, ну, не столько заготовили, может, разбилось, разлилось, кто знает. Она его таким образом как бы молчаливо просит, и он меняет свою волю. Он меняет свой замысел. И первое чудо, хотя в его замысле оно было какое-то другое, мы не знаем какое, да, первым чудо стало это. Поэтому почему? Потому что если уж он дал человеку заповедь о почитании родителей, это, во-первых, потому что он слушается, сын слушается отца во Святой Троице, находится у него в послушании до крестной смерти. Да, послушлив был, даже до смерти крестной, апостол Павел говорит. Вот, и он находится в послушании. Даже у названного отца Иосифа, так и сказано, и был в послушании. Да, то есть ему этот плотник ему говорил: ну-ка, пойди подмети, или принеси, или отрежь здесь, отпили, и он это делал, принеси долото, да, принеси там рубанок, и он приносил, пилил, вот, и в послушании у матери. Поэтому Матерь Божия, поэтому мы всем святым, да, на молебнах мы поем там преподобного отче Сергия: моли Бога о нас, а матери мы поем: спаси нас, Пресвятая Богородица. Ни одному святому, потому что спасает-то Христос, Безусловно, протестанты говорят, что вы такое поете? Что вы не знаете, что спасает Христос? Конечно, знаю. Но Христос — это царь царства любви. И Матерь Божия там первая, она первая ходатайца. Разве он может ей отказать, если он сам дал заповедь о послушании родителям? Поэтому вот такая несколько наивная хитрость наша человеческая, она основана на том, что нам открыто, в том числе и в праздник Покрова. И поэтому, кстати, такое количество чудотворных икон на Руси, вот такое количество и такое к ним внимание, иногда чрезмерное там. Глаза заболели, только Казанская. Владимирская нельзя, только Казанская. Это, конечно, это неправильно, потому что Матерь Божия одна. И я сколько раз сталкивался. Где у вас Казанская? Мне надо поставить свечку. Ну, поставьте вот сюда Тихвинская. Нет? Что вы, не знаете, что ли? Тоже мне священника, не знаете таких вещей. Говорю, ну, одна Матерь Божия. Вот, ну, нет, человеку надо. Вот именно так. Вот. Но действительно, через иконы, понимаете, что такое икона? Икона — это доска и краски. Почему-то вот Матерь Божия решает, что вот эта прекрасная икона, вот этот памятник живописи, достойный любого музея мира, не будет чудотворной иконой. Хотя ее написали с большой любовью, очень дорого, ее украсили, посвятили ей храм. А вот эта икона, может быть, простенькая, она будет источником, в который мир ворвутся ее чудеса, ее забота, ее милосердие. Почему? Вот такая забота, понимаете? Вот она так решила. Вот у нас сейчас... очень интересное такое в храме событие состоялось. Я могу этому рассказу о чуде Матери Божией посвятить какое-то время, да?
Да, конечно, конечно, я с удовольствием
значит,
послушаю.
Примерно 25 лет назад, когда только храм наш открылся, один мой знакомый, верующий человек, привез огромную икону в храм. Она была вся в страшном состоянии, она была записана невообразимо плохо масляной краской, и вся гвоздиками она была прибита старыми деревенскими, очень простенькими покровцами, какими-то закладочками церковными. Вот он сказал, что когда делали Иваньковское водохранилище, то есть Дубну вот таким образом расширяли, затопили несколько городов, как известно, население города Корчева переместили в Конаково в основном, вот эта икона приплыла по воде к дому, который в селе Федоровское, который стал прибрежным. И люди сохранили эту икону. Вот все, что я знал. Я позвал профессионального реставратора, он сказал, что здесь реставрировать нечего. Если вам дорога эта икона как предмет, ну, спилите обветшавшие и совершенно выщербленные боковины и напишите на них что-нибудь новое. Вот я решил, что так нельзя из-за этой истории, потому что в этой истории чувствовалась забота Матери Божией об этой,
это непосредственно то, об этой иконе. Это называется обретение?
Да, да. И я поставил ее в долгий ящик, что называется. Я поставил ее сначала просто там за шкаф, потом это алтарное пространство, потом мы все-таки удалось нам отреставрировать там алтарь, она стояла в алтаре. А, поскольку для того, чтобы ее отреставрировать, нужны были деньги, а денег у нас нет никогда, то она отстояла 20, ну, допустим, 2,5 года, вот так вот, пока одна наша прихожанка, профессиональный реставратор, сказал, отец, вот давайте я попробую. Вот бесплатно, просто. Приведите ее ко мне домой, раба Божия Елизавета, вот прошу всех за нее молиться. Человек, через которого свершилось чудо. Вот. Отвезли к ней домой, и, по-моему, 4 года она ее реставрировала. Когда она открыла, сняла вот эту масляную живопись и открыла лик Богомладенца, стало понятно, что это конец 17 века. Вот так вот. Икона огромная, она как большое-большое окно. Вот. И уже медленно-медленно размывала эту икону. Вот на Успение я пригласил вот того человека, который когда-то ее привез. За это время у него выросли дети уже. Он уже посидел немножечко. Вот. И он приехал и говорил, Алексей, а ты можешь вспомнить поподробнее? Он стал копать. И что оказалось? Что это чудотворная, почитаемая очень икона из города Корчева, который теперь покоится на дне, к несчастью, вот Иваньковского водохранилища. Икона находилась в Преображенском соборе. Нижний алтарь которого был Смоленская икона Матери Божией. Это Смоленская, то есть Адигитрия. Эта икона обносилась во время мора, холеры, во время пожаров по окрестным селам. Люди ее почитали как вот главную икону Матери Божией этого большого города. Собор был разорен. Икону спасли. Люди вспоминают, что иконы рубили, сжигали. Вот, ну, к сожалению, большевики уничтожали огромное количество духовных ценностей и просто ценностей в плане культуры. Совершенно безжалостно. Вот, икона оказалась в селе Федоровское. Возможно, как вот гласит эта легенда, она приплыла, а может, ее перевезли на лодке. Примерно с 34 по 49 год она была в этом храме, и местный священник ее почитал как святыню, перед ней ежедневно служились молебны, и это была та самая, значит, покровительница вот этой Корчевской земли. В 49 году он умер, еще какое-то время прихожане в этом храме молились, но советская власть не дала им возможности получить еще одного священника, не разрешили, потому что были, как посчитали, не очень далеко села с храмами. Храм был закрыт, разорен, он в хрущевское время был передан колхозу под зернохранилище, и вот этот Успенский храм, он только недавно передан церкви, по-моему, 2 года назад, что ли, он начал как-то восстанавливаться. Местные жители спрятали, кто-то из местных жителей спрятал эту икону на чердаке своего дома. Дядя вот этого Алексея выкупил этот дом в начале 90-х. Ему сказали, там наверху икона, а он совершенно далекий от веры человек. Он позвал своего племянника и сказал, слушай, я знаю, ты в церковь ходишь, день куда-нибудь, мне же не выкидывать ее. И она-то оказалась у нас в храме. И вот эта икона пребывает у нас в храме уже 25 лет. Просто вот под покровом неизвестности, из-за нашего такого постоянного безденежья мы не смогли этим заняться толком. Вот. А сейчас вот оказывается, что Матерь Божия выбрала наш храм так вот, понимаете, и слава Богу, что я когда-то не переписал, не опилил. Потому что когда мы отреставрировали, мы, конечно, увидели эту, вот, с огромными ликами эту икону, эту святыню. Вот. Так что вот такое это чудо, понимаете, вот, что к нам... У нас не осталось, ведь дореволюционных икон в нашем храме был закрыт, а теперь у нас есть вот такая вот святыня великая. Я считаю, что это вот такой подарок от Матери Божией нашему приходу.
В первую очередь это подарок мне от вас, потому что вот вдруг этот праздник, благодаря вот этой вашей прекрасной истории, стал осязаемым, и можно прийти к вам в храм Косьмы и Дамиана на Моросейке и самому увидеть эту икону.
Да. Конечно, да. Сейчас, правда, мы еще готовим кивот. Я думаю, что где-то через месяц она будет все время доступна. Мы не можем ее так просто поставить. Мы сейчас изготавливаем кивот, и она будет висеть в том пространстве, которое открыто все время.
Но вообще иконы, они же напрямую связаны с тем духовным зрением, о котором мы еще поговорим. Ведь действительно ценность... значимость, важность иконы, она не обусловлена ее художественными ценностями, ее старостью или еще чем-то. Там что-то другое, что связано именно с тем даром, которым обладал блаженный Андрей.
Да, вы знаете, мы говорим, что икона по своей сути — это окно в горний мир. Да, поэтому там не изображаются старики, поэтому там...
Кстати, и младенцы, получается, не изображают. Я видел, всегда обращал внимание на то, что Спаситель изображается с абсолютно взрослым лицом. Как и Богоматерь. Она тоже, вот рождение Девы Марии, она тоже младенцем абсолютно со взрослым лицом. И это тоже важно.
Да, это прекрасно то, что вы говорите. Я хотел сказать, что икона являет нам преображенного человека, преображенного святого, каким он является сейчас в Царстве Божьем. Поэтому вот этот нимб, поэтому этот свет, а поэтому, допустим, иконописцы спорят, и я считаю, что они правы, что блаженную Матрону нельзя писать слепой, потому что в Царстве Божьем она зрячая. Поэтому не слегка прикрытыми глазами, чтобы напоминать, да, как на теле воскресшего Христа остались раны, куда он предлагает Фоме вложить свои пальцы и говорит, не будь неверующим, но верующим. Вот. Но и как раз ему говорит, да, блаженно, ты увидел, поэтому веровал. Блаженно не видевший, но веровший. Вот это он Фоме говорит. А в Царстве Божьем, да, все вот в полноте бытия. И икона не только технически является окном в Царстве Божие, да. Через окно ведь мы его открываем для чего? Чтобы свет идет, и воздух идет оттуда, понимаете? И вот Господь, он через эти окна вторгается в нашу жизнь. Вот идет, да, вот вы открываете окно, у вас здесь душно там, а раз и пахнет цветущим садом, понимаете? И вот вы понимаете, что там настоящая жизнь, а не здесь, где пахнет пластиком или чем-то еще, да? Вот так и здесь врывается действительно. Почему он считает, что через эту икону? Может, это зависит от того, кто писал эту икону? Частично, конечно, не полностью, но почему мы так бережем, допустим, образы, которые созданы Андреем Рублевым преподобным? Да, почему нам так важно, что святой иконописец писал? Потому что он, его духовное зрение видело Господа. Да, то есть, в принципе, написать икону, на которую легко молиться, может только глубоко верующий человек. Поэтому в Древней Церкви иконописцы посвящали. Ему знаком Христос, его сердцу, поэтому он может его написать. Вот, Церковь дала ему на это благословение. Она о нем творит молитву, как вот если вспомнить, допустим, как копия Иверской иконы на фоне писалась, то там братья неделю держала пост для того, чтобы иконописец мог создать молитвенный образ настоящий. То есть весь монастырь воспринимал это как аскетическое служение тому, кто сейчас будет писать. Они призывали Матерь Божию вторгнуться в этот мир через то, что сейчас вот начнет твориться руками человеческими.
Вот так вот удивительно разговор от праздника Покрова Пресвятой Богородицы плавно перешел к рассказу, удивительному рассказу об иконах. И вот этот рассказ мы продолжим буквально через минуту, поговорим и о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, который мы отмечаем сегодня, и о духовном зрении, и о многом-многом другом с протоиереем Федором Бородиным. Не отходите далеко, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».